Из лагеря вернулся, никто глядеть-то на него не хотел. Старый да страшный. А я что, против него совсем девчонка была? Мне еще 18 не было. Да тут вот эти дьяволята под руку подвернулись. Наташа, улыбаясь, опять потрепала верхушку кедрача. Ей-богу, еду как-то осенью на пароходе. Народу много, и он, суженый-то мой, едет. Я, конечно, и не гляжу на него, у меня и думушки о нем нет. Мало ли гопников на свете ездит. А потом смотрю, чего он все в корзину заглядывает. Корзина большущая, у ног стоит, пологом прикрыта. Думаю, может, зверят каких везет, лесник. Интересно. Ну и когда он куда-то вышел, я раз к этой корзине. Тьфу ты, Господи, сосны маленькие. Вот, думаю, совсем мужик спятил. Мало у нас сосен в лесу, так он еще откуда-то со стороны везет. А Нюра Конашова, учительница, со мной ехала. Нет, говорит Наташа, это не сосны, это кедры. Да эти кедры мне по ночам стали сниться, ей-богу, всю зиму снились. Ну, а весной, когда снег стаял, я и побежала с лесопункта в Шушу кедры смотреть. За 30 километров. О, какая глупая была! Наташа, закусив губу, покачала головой. Было у нас делов-то. Мама узнала, что я с гопником старым связалась, в слезы. Брат приезжал за мной. А на лесопункте-то сколько разговоров было. — Ладно, — сказала она, резко обрывая себя, — клюйте ягоды, а мне надо белье развесить да козу прибрать. Глава третья. Наташа давно уже развесила белье, подоила козу и даже переоделась в новое платье. Я сходил на речку, выкупался, а Игоря все не было. Не знаю, разве из ружья выстрелить? Уже не первый раз заговаривала Наташа, с тревогой поглядывая на меня. Мы сидели на крыльце и смотрели за речку, на тропу в Косогоре. Тропа, карабкаясь по красным, теперь потемневшим рухлякам, переваривала за вершину горы и терялась в мелком березняке. Оттуда, из этого березняка, и должен появиться, по словам Наташи, Игорь. Солнце уже садилось. Мягкий золотистый свет заливал крыльцо. Наконец-то немного посвежело. Онемевшая, измученная за день природа начала оживать на глазах. В лощине у речки запосвистывали зуйки, выпорхнула откуда-то стайка резвых ласточек и, конечно уж, не заставил себя ждать гроза севера комар. Чуткое ухо Наташи раньше моего уловило далекое похрустывание сушняка за рекой. Однако прошло еще немало времени, прежде чем на горе вырос человек в белой, подкрашенной вечерним солнцем рубахе. Завидев нас, он что-то крикнул, потом взмахнул руками и вдруг прямо с обрыва ринулся вниз. Посыпались камни, красное облако взметнулось на тропе. «Черт сумасшедший!» — вздохнула Наташа и встала. «Убьется когда-нибудь. Все вот так. Не может ходить по земле, как нормальные люди». За баней, окутанные розовым облаком мошкары, дрогнули, затрещали кусты. Игорь, срезая тропинку, напролом ломился к дому. И вот уж он гробастает, обнимает меня, весь горячечно-красный, насквозь пропахшей смолой. Нет, я представлял его иначе, крупнее, шире в кости, пожалуй, помоложе, без этих неправдоподобно белых бровей на худом, словно иссушенном жаром лице, без этих залысин в мягких волосах. Вот разве только глаза не изменились, пронзительно светлые, по-чернасовски шальные и диковатые. «Где тебя лишаки носят? Мы ждем, ждем, все глаза проглядели!» Игорь, смущенно улыбаясь, выпустил из своих рук мои, кивнул на жену с ведром воды, спускавшуюся с крыльца. Вот как у меня домашний НКВД.